что мы молодые, друзья, это правда. Что живем в золотые дни, это тоже правда. А что живем для Спасителя, я бы поставил большой вопросительный знак. Думаю, что, наверное, мы все живем для Спасителя. Далеко не все. Я скажу, друзья, что этот псалом, он родился еще в годы гонений, когда молодежь именно стала на путь, на узкий путь, на путь очищения, когда старцы боялись идти в вузы, и когда молодежь стала в проломе, когда молодежь служила Господу, когда молодые сестры шли в издательство и носили тяжелые сумки с литературой. Это не так, как сейчас. Совершался труд вручную, закупка бумага, доставка на точки. Все это, друзья, было сопряжено с большими опасностями, с риском. Молодые сестры шли в вузы. Просто юные, чистые души, друзья, которые жили для Христа, шли в этот ад, где собрана вся нечисть. Вот на самое дно, насколько человек может опуститься, друзья, шли в ту грязь. И Бог хранил их там в чистоте и святости. Друзья, как это было славно. И тогда молодежь пела эти псалмы. Молодые мы, золотые дни, для Спасителя живем, друзья. Это соответствовало истине. А сегодня, молодежь. Друзья, я прочитаю текст, и потом хочу поделиться некоторыми размышлениями. Это Евангелие Матфея, 8 глава. У кого есть, откройте, пожалуйста. Евангелие Матфея, 8 глава, с 19 стиха. Тогда один книжник, подошед, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Друзья, у меня вопрос. Почему Христос не обрадовался, когда этот человек, когда один книжник подошел, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Я думаю, что вообще, наверное, Христос должен был обрадоваться. Сказал: «Вот, хорошо, вот у меня еще один ученик». Если по Евангелию Матфея смотреть, друзья, дальше, то, если я не ошибаюсь, по-моему, в 10 главе Христос избирает учеников, здесь по Матфея. Там здесь, наверное, на проповедь их посылает. Ну, во всяком случае, Христос никак не одобрил этого человека. И вообще, ответ Христа весьма уклончивый. Вы заметили это? Или нет? Вот он говорит: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Он говорит: «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Друзья, что вы поняли из ответа Христа? Во-первых, что у него нет здесь нигде пристанища на земле. Это одна мысль, да? А еще, в отношении вот этого человека, который захотел следовать за Христом, есть ли здесь одобрение, согласие Христа? Друзья, вы видите, братья, согласие Христа, чтобы взять этого человека в ученики? Но я, по крайней мере, не вижу. Я пока не вижу. Друзья, мы еще немножко вернемся к этому тексту. У меня возник такой вопрос, друзья. Я разобрался. У меня такой вопрос ко всем, молодежь. Следование за Христом – это право или обязанность? Да. верующие мужи, отцы, проповедники, служители. Первое от вас. Следовать за Христом – это право или обязанность? Ну, один ответ слышу, не смелый и очень робкий. Братья, мне кажется, вы смелее, когда там возле речки где-то или еще. Будьте естественны, братья, как есть, вот говорите, не бойтесь сказать, даже если неправильно понимаете. Главное, чтобы вы учились выражать свои мысли, как?
Обязанность.
Право. Хорошо, сестры, следовать за Христом, это обязанность или право? Общее понимание. Любой человек.
Обязанность для того, кто
воспользовался этим правом. Ну да, немножко брат Саша своим ответом, так сказать, ну, часть мысли отобразил. Друзья, вот смотрите, у каждого человека есть свои права и свои обязанности. Вы понимаете, чем отличаются права от обязанностей? И наоборот. Братья, что такое, чем характерны права человека? Вот право. У меня есть какие-то права. Конституция гарантирует нам право на образование, на труд, на отдых. Человек имеет право отказаться от своего права, от своих прав? Точно? Ну вот, допустим, право на отдых. Вот кто-то поехал там на море, лежит, загорает. Это его право. Я могу отказаться? Конечно, могу. Мне никто не может заставить. Нет, ты обязан есть вот там, лежи и загорай под солнышком. Это мое право, друзья. Могу поехать, могу не поехать. Сестры, у меня вопрос. А от обязанности отказаться человек может? Может? Друзья, вот у нас даже как у граждан вот страны, да, есть права и обязанности. Права – это то, что государство предоставляет мне право чем-то воспользоваться. Как мы сказали, мы имеем право отказаться от этих прав. Но отказаться от обязанности мы такого права не имеем, потому что есть на это определенный закон. Друзья, у нас, у каждого из вас в семье есть свои права. А обязанности есть? Вы от прав отказываетесь или не всегда? От обязанности. Имеем право отказаться? Нет, не имеем. Ну, я еще хотел немножко, друзья, вот так, чтобы эту мысль нам закрепить и понять. Потом я дальше пойду. Ну, к примеру, братья, жениться – это право или обязанность? Обязанность, да? Но я бы сказал, что после 30 я бы вменил братьям это в обязанность. Немедленно жениться. Это обязанность, братья. Ну, я не вижу. Думаю, что здесь немного таких братьев, наверное, может и нет, кому за 30. Вот. Так это право или обязанность? Право. Хорошо, сестры, у меня вопрос. А замуж выйти – это право или обязанность? Ну, вот стать невестой – это право или обязанность? Как? Братья, кто-то сказал, я не услышал. Нет, мы сейчас говорим на нашем уровне человеческом. Сейчас не за Христа речь идет, друзья. Мы перейдем. Эту аналогию перенесем в духовную сферу. Ну вот, брат делает предложение. Сестра обязана согласиться? У нее есть право выбора, братья? Сестры, имеете право? Или брат предложил, все. Наверное, это Бог допустил для моего смирения, сестра плачет, он не нравится, страшно. Плачет, ну все, не могу отказать, воля Божия. Сестры, вот Бог дал вам право решать, или дать согласие, или отказать. И какой бы ни был золотой жених, он не имеет права оказывать давление и принудить вас. Это право. И от этого права вы можете и отказаться. Да. Если вы видите, что человек мирской, духовно мертвый, чужой для Бога, я думаю, что сестра, которая боится Бога, ей нужно отказаться от такого жениха и от права стать невестой. Хотя право быть невестой, это открывает возможности для чего? Ну, братец, ты сейчас напугаешь. Зачем так такие мрачные краски? Нет, я имею в виду. Я имею сейчас в виду, что право быть невестой открывает право потом на бракосочетание, да, право стать женой, иметь мужа, иметь деток, если Бог пошлет, то есть иметь полноценную семью. Я сейчас говорю, друзья, в положительном смысле вот этого вопроса. Хорошо. Ну вот, сестра стала невестой, брат стал женихом. Объявили в церкви, вот объявляется у нас жених и невеста. Говорят, поднимается жених, поднимается невеста. Вот теперь, когда они жених и невеста, братья, жених должен хранить верность невесте своей. Точно. А может завтра с другой, а послезавтра с третьей. Или нет? А почему? Но она же еще не жена. Братья, вот это право иметь невесту, то есть ты уже жених, оно накладывает обязанность, от которого ты отказаться не имеешь права. Ну, а сестра может, объявили с братом, потом с другим где-то братом там, погулять, походить, с третьим, имеет право. Сестры, вот это право, которым она воспользовалась, дала согласие, оно теперь ну, требует от нее тоже верности тому, который сделал предложение. Накладывает такую ответственность, обязанность? Ну, наверное, накладывает, да? Но ведь он же еще не муж. Друзья, а ответственность большая. И этой обязанности никто не может от нее отказаться. Я думаю, что если сестра так будет себя вести, что завтра она с другим по городу пошла, послезавтра с третьим, я думаю, что жених, он расторгнет свой договор, и брак не состоится. А почему? Ну я же еще не жена. Друзья, сам факт обручения, в данном случае согласия, сватовства и объявления церкви, он накладывает обязанность теперь принадлежать друг другу. Скажите, а это трудно будет? Сестры, как вы думаете? А другие женихи там будут пытаться какие-то намеки делать. Я думаю, когда действительно, вопрос решен по воле Божьей, ну это уже отдельно у нас тема будет, сестра. Я сегодня не собираюсь, и это не касается у нас сегодня брачного вопроса. Может, братья, если смотрят, отдельная тема будет. Друзья, я веду нас к основной мысли. Что вот это право, которое сестра получила и им воспользовалась, накладывает на нее ответственность. Сохранять верность. И если вопрос решен по воле Божьей, если действительно она человек богобоязненный и просила у себя такого спутника жизни, который мог бы также любить Бога, иметь желание служить Господу, и чтобы совместно вместе с мужем и с детьми потом совершать служение Богу, друзья, я думаю, что это будет накладывать ответственность потом сохранять верность. Бог будет, когда вот молодые готовятся к браку, уже объявились, как муж, как жених и невеста, друзья, уже начинает чувство пробуждаться друг к другу. И это нормально, друзья. В этот период, после того, как объявлены женихом с невестой, друзья, это нормально. Это свято, это чисто. И нужно сохранить это чистоте, эти чувства. Друзья, но это будет совсем не сложно, да? Или тяжело, сестры? Вот смотрите, ну а дальше? Ну хорошо, вот теперь состоялся брак, теперь уже жена. Теперь начинается, ну, немножко все розовые краски остаются позади, и начинаются будни. Просто начинается реально семейная жизнь. Это труд, это огород, это варить кушать. Когда, ну вот вы все в семье живете, материал у вас есть, мама, да, отцы. Скажите, когда между родителями любовь? Это тяжело для мамы, для семьи готовить, стирать. Тяжелая обязанность, сестры. Ну это ж очень тяжело. Тяжело. Физически это тяжело. Мы вот здесь были, перед вами был семейный завет. Здесь было много записок, когда сестры подавали. Говорят, нету сил, здоровье подорвано. Что делать? Посоветуйте. Тяжело физически. А почему все-таки соглашаются, если сегодня мы вам в самых темных красках, сестры, рассказали все страхи и ужасы семейной жизни? Но если вам после лагеря брат делает предложение, вы все равно пойдете замуж. Почему? А потому что, когда есть любовь, она все компенсирует. И все эти трудности, и тяжело, и физически, и морально тяжело. И когда дети маленькие, очень тяжело. Матеря выбиваются из сил, но есть вознаграждение, друзья. И когда есть любовь, она все перекрывает. Когда не только жена любит, когда муж любит жену, любит деток. И когда хоть и физически тяжело, но они счастливые люди. И это все компенсирует. Друзья, я основную мысль веду вот к чему. Друзья, братья. Друзья, я иногда вот смотрю сейчас на молодежь, и мне кажется, что следовать за Христом для некоторых это такое бремя. Ну, кажется, такая принудиловка. Ну, как эти братья уже нас достали, надоели. И то нельзя, и то нельзя. И такая жизнь тяжелая, невыносимая. Это такое бремя. Вот следовать за Христом вроде и в ад не хочется, и спастись хочется. Ну, так, братья, гайки закрутили. Дальше некуда, просто невыносимо. Так, братья? А я скажу, братья, вот следовать за Христом, как сказал брат Александр Николаевич, братья, это великая милость Божия к нам, которую явил нам Господь. И особенно вам, которые выросли в христианских семьях, которые с детства слышали Слово Божие. Это большая милость, друзья. Бог нам, смотрите, как написано в послании от Иоанна, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Какую любовь Он дал? Или тяжкое бремя дал, а, братья? Быть детьми Божьими, вот сюда не ходи, то не делай. Друзья, если вы не поймете, что это великое преимущество для вас и большая милость, это право, ценнейшее право, которое вы получили от Бога, вы детьми Божьими, да, это накладывает обязанности, большие обязанности, так как накладывает право быть невестой, большую ответственность и обязанность теперь на невесту хранить верность жениху своему. Братья и сестры, дорогие, Павел говорит в послании к Коринфянам: «Я обручил вас единому мужу». И он говорит там: «Я боюсь, чтобы как змей хитростью не прельстил Еву, так и ваши сердца не уклонились от простоты во Христе». Обручил единому мужу, друзья дорогие, мы, как дети Божии, мы получили эту милость, это право быть невестой Христа. Я не знаю, может, я говорил эту мысль, новоградцы были у нас в гостях 2 года в лагере, да, друзья? Если повторюсь, простите, повторение – мать учения, лучше запомните. Сестры, у меня вопрос, вот честно, положа руку на сердце, к примеру, вам дошла мысль, я эту мысль уже высказывал не один раз, поэтому не удивляйтесь и не обижайтесь, если повторю, для кого-то это может быть первый раз. К примеру, кто-то из братьев, из молодых, хороший брат, богобоязненный, ну, начал обращать внимание на какую-то сестру. Может быть, он уже молится, что Бог помог ему решить вопрос брата, жениться. И вот кто-то из вас пришелся по сердцу. Но ему что-то сильно не нравится в вашем поведении. А вы узнали, что попали в поле зрения брата. Вы будете делать то, что ему крайне не нравится. Ну, к примеру, ну какая-то одежда, ну неприличная, да? И вот вы узнали, что, ну, что брат уделяет, ну как, не то, что уделяет внимание прилюдное, что это недопустимо, но где-то он уже наблюдает и прицеливается. Сестры, вы будете делать то, что ему не нравится? Я думаю, это исключено. Это разве что он вам весьма несимпатичен и совершенно может быть к нему даже отвращение. Но я не думаю, что к духовному брату будет такое отношение. Хотя бывает всякие чудеса на свете бывают. Но я сейчас, друзья, говорю о том идеальном варианте, когда положительные и брат, и сестра. Братья и сестры, братья дорогие, Бог нам оказал великую милость и право быть в числе невесты Христа. Быть в числе спасенных. И теперь, зная, что Он нас возлюбил, предал Себя за нас, и теперь от чего-то воздержаться от греховного, что противно Христу, братья, это будет трудно. Но вообще, если есть ответная любовь, это не трудно. Если мы понимаем действительно, что мы стали, вошли в число невесты Христовой, если мы ожидаем Его, друзья, с небес, и наша цель тоже воспользоваться этим правом, друзья, тогда не будет тяжело. И смотрите, как здесь сказано в послании от Иоанна в 3 главе, 3 глава, со 2 стиха, 1 я уже прочитал. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как? Кто Он? Христос, Бог. Очищает себя, как Он чист. Право быть детьми Божьими, какое налагает на нас какую обязанность, братья? По тексту. Право быть детьми Божьими, какую налагает на нас обязанность? Очищать себя. Очищать себя так, как Он чист. Быть чистыми так, как Он. Конечно, в полном смысле слова мы не сможем здесь на земле, друзья, быть такими чистыми и святыми, как Христос. Этого совершенства мы достигнем только в небе. А сейчас должны к этому стремиться? Конечно, должны. Я скажу, братья милые, дорогие, юноши, если может еще кто-нибудь, братья и сестры. Друзья, если вы поймете эту истину, если она откроется вам, если вы воспользуетесь правом быть Дитем Божьим, друзья, тогда не трудно себя хранить от греха, тогда не трудно отказаться от того, что скверно в очах Божьих. Совершенно не трудно. И мы читаем, что если любим Бога, то исполняем заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Но когда нет любви к Богу, друзья, если мы не поняли, что наше предназначение быть невестой Христа, а сейчас, пока невеста готовится к бракосочетанию на небесах, в Откровении 19:7 возрадуемся и возвеселимся, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было облечься ей весон чистый и светлый, который есть что? Праведность святых. Друзья, теперь наша обязанность, нам дано облечься в этот весон, в праведность Христа, и наша обязанность сохранить, друзья, эти одежды чистыми, сохранить сердце в чистоте, праведность, которую нам Христос подарил. А ради этого, друзья, я не полезу в интернет. Я себя не зарегистрирую ты на каком-то сайте Одноклассники или еще другие какие-то есть, да, где я потом потихоньку втянусь и буду оскверняться, и кончится все большим падением. Братья, это совершенно не трудно. И так само, как невеста, да, она еще не жена, но она трепещет, и она готовится к браку, и самые лучшие святые чувства пробуждаются в ее сердце, так само и у жениха. Им хочется быть вместе, они решают всякие вопросы, да, здесь нужно соблюдать определенную дистанцию, есть то, что непозволительно, друзья, но это свято, это чисто. И впереди бракосочетание, день радостный для сердца жениха и невесты, или нет? Радостный должен быть. Если невеста идет на бракосочетание со слезами, думаю, что там что-то неправильно. Поэтому, как написано в песне песней, «Чери Иерусалимские, дети, посмотрите на царя Соломона Винцееву, к которому венчала его мать его в день бракосочетания, день радостный для сердца его». Ну, я хотел еще немножко, если Бог продлит милость, завтра, может быть, но говорит мне эту тему, будет одна беседа. Друзья, а сегодня я хотел поговорить больше о нашей ответственности. И если мы понимаем, друзья, что Бог оказал нам милость быть в числе невесты Христовой, друзья, это накладывает на нас обязанность, от которой мы не имеем права отказаться. Хранить себя чисто, очищать себя. Если кто этого не будет делать, что будет с ним, братья? Он не окажется в числе невесты. То есть невеста, которая не хранит верность своему жениху, думая, что она не дождется дня бракосочетания, его не будет. Я помню такую мысль, говорил Геннадий Константинович Крючков на одном из общений. Говорит, братья, сейчас не помню, или это на съезде было, или на конференции по благовестию, но это было вообще братское такое широкое мероприятие. Говорит, братья, вот если сочетывающий на бракосочетании спросит невесту, ты обещаешь хранить верность своему жениху всю жизнь до смерти? А невеста скажет, ну не знаю, если у меня хватит сил, я буду стараться. Сестры, как вы думаете, это устроит ваш ответ жениха? Такой ответ невесты. Не устроит. Никакого жениха, даже самого плохого мнения. И здесь второго мнения не может быть. Она, ее внутренняя позиция, что бы ни было, до последнего дня сохранить ему верность. Да, мы понимаем, что это не самонадеянный ответ. Мы понимаем, и когда невеста говорит, что да, с Божьей помощью, это не то, что мы похваляемся, вот такие мы духовные, сильные, все мы будем такими верными. Нет. При Божьей помощи, с Божьей помощью, по Его милости, но внутреннее желание у нее быть верной до последнего дня. Это самого жениха невесты. А что это за брак и как потом на них возлагать руки, если жених скажет, ну я буду стараться, не знаю, хватит ли у меня сил хранить верность своей жене до последнего дня. Я думаю, наверное, никакой служитель не будет возлагать на такую пару руки. А когда они стоят, они обещают перед Богом и перед церковью. Да, бывает такое, что они потом нарушают это обещание, и такие семьи распадаются, но они не несут потом возмездие, друзья, за это. А в целом это нормально. И сколько, смотрите, есть благословенных семей, которые сохранили верность, просветили судьбу, если мы будем говорить, Господи, ну я не знаю, вот если хватит сил, если у меня получится, друзья, такие заверения Богу не устраивают. Бог хочет от нас слышать твердое слово, внутренняя позиция. Господи, я хочу сохранить Тебе верность до конца. Я хочу хранить Тебя чистым. А иначе, друзья, что это получится тогда за невеста? И как можно говорить о бракосочетании потом, что покаялись, обещали служить Христу, потом там, что с миром немножко, то с друзьями неверующими немножко. Братья и сестры, Слово Божие говорит, вы знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога. Братья, всякое сближение и дружба с миром противно в очах Божьих. И как невеста, она никогда не сделает того, что противно ее жениху. А я знаю случаи, друзья, знаю случаи, когда после объявления в церкви этот брак пришлось расторгнуть, объявить, что брак этот не состоится. Все, до свадьбы дело не дошло, потому что были серьезные к этому основания. Брак не состоялся. Поэтому, друзья, дорогие, пусть поможет нам Господь. Бог дал нам великое право, которое мы можем воспользоваться, быть детьми Божьими. Для этого нужно, друзья, покаяться, искренне, глубоко раскаяться. И это накладывает на нас теперь ответственность и обязанность хранить себя чистым. И хранить себя от всякого греха и от всего, что оскверняет. Друзья, теперь вернемся к тексту. Приходит другой человек, Иисусу Христу, один из учеников его, и говорит, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца. А Христос ему говорит, следуй за мной. Предоставь мертвым погребать мертвецов. Иди за мной. Так сказано, да? Сказал ему, иди за мной. А почему книжку ты не сказал? Иди за мной. Тот готов безоговорочно следовать, куда бы Христос ни пошел, а у этого какие-то причины, препятствия, там еще отца похоронить. Тому бы надо было, по идее, сказать, следуй за мной, иди за мной. Братья, вы обратили внимание? Почему? Почему первому Христос не сказал, иди за мной, а второму сказал? Хотя у этого положение вроде бы более, ну, как-то затруднительное, какие-то у него причины, что-то ему мешает, что тому не мешает. Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Все, готов. Вот как есть, сразу следовать. Братья, почему? Вот в том, как они обратились к Иисусу Христу, открывается, за кого они его почитали. Книжник пришел, и что ему говорит? Как его называет? Учитель. Но если я для тебя не больше, чем учитель, как он может быть ученицей Христовым, друзья? как? А ученик, у него понимание правильно, это Господь, Господи. Внутреннее направление, решение следовать за тобой. Но у меня там есть еще, ну, кстати, я так понимаю, друзья, я не знаю, братья, может, вы поправите потом уже в конце общения. Но мне так видится из этого текста, похоронить отца в смысле, что отец еще живой был. Это не то, что вот завтра похороны, а его Иисус Христос не отпускает на похороны. Нет. Отец старенький, живой, его надо досмотреть. А Христос говорит, оставь мертвым погребать мертвецов. То есть это проблема, ты главное, вот иди за мной. Те вопросы, они разрешатся. Бог все устроит, друзья, когда что-то нас смущает, вот, а как то будет, а так как то в моей жизни будет, друзья, Бог все устроит. Главное, чтобы мы правильно понимали, с кем имеем дело, друзья. Если Он Господь, если Он Спаситель и жених нас, друзья, тогда стоит все оставить и последовать за Ним. А если не больше, чем учитель, наставник, друзья, то с такими как раз таких последователей Христос не нуждался. Не нуждался. Друзья, мы сейчас помолимся. И основная мысль, которую я хотел сегодня сказать в этой беседе, братья и сестры, я хочу, чтобы вы поняли, что следовать за Христом – это величайшее преимущество. Мы один раз в лагере у нас с братом Александром Николаевичем, так положилось на сердце нам молодежи такой задать вопрос, на который попросили письменно ответить. Помните, Павел говорит, какое преимущество быть иудеем? Первый раз он говорит, великое преимущество. А потом немножко дальше он говорит, никакого преимущества. Мы поставили вопрос молодежи. Молодежи, какое преимущество быть христианином? Напишите письменно. И молодежь написала, и потом я эту информацию обрабатывал, записки все прочитывал, так, суммировал, ну и потом немножко отчет делал. Друзья, я скажу, что мне очень понравились некоторые ответы, очень осмысленные. Видно, что действительно душа оценила, увидела это преимущество, друзья, быть христианином. И это величайшее право, которое нам подарил Христос. Да, это налагает на нас обязанность. Да, теперь мы не должны смотреть на этот мир, подражать ему. Но это не трудно, да, если мы его полюбили всем сердцем, привязались к нему, друзья, это совсем не тяжело. И это радостно. Что этот мир, друзья? Павел говорит, что не растят для меня, я для мира. Вот эта позиция христианина, который уверовал и раскаялся в грехах, друзья, мир должен быть растят для нас, прежде всего это Христа. И мы для мира должны умереть. Все, мира для нас не существует, поскольку. Здрасте, до свидания. Пришли на работу, отработали, до свидания. Никаких общих дел, мероприятий, каких-то там совершенно все. Наша жизнь это вот Христос, народ Божий, церковь, служение. Вот это наше призвание, друзья. И тогда совершенно не тяжело. А так, конечно, друзья, сердце будет разрываться на части, и погибнуть не хочется, и мир нравится, и мирские друзья влекут, и вот человек не знает, что ему так тяжело, так, такие требования в церкви, так, братья, гайки закрутили, друзья, от того, что сердце не прилепилось ко Христу или не оценило этого величайшего дара, который нам подарил Христос. Я хочу сказать, братья и сестры, у нас нет времени на раскачку. Призывать к покаянию, на последнем служении или на последнем костре. Я не знаю, будет ли костер или нет. Друзья, кто не примирился с Богом, кто не оценил и не воспользовался этим правом, последовать за Христом. Друзья, есть возможность воспользоваться через покаяние, стать Детем Божьим, войти в число невесты Христовой и готовить себя к бракосочетанию. Мне очень понравилась одна мысль. Я один раз был на общебратских курсах библейских у нас в братстве. Иван Петрович Плет, он сказал такую мысль. Он там вел тему о церкви, предмет был. И он такую сказал фразу, я ее заучил, наверное, все вам советую. Являясь членами тела Иисуса Христа, мы занимаем наивысшее положение во Вселенной. Запомните, друзья. Являясь членами тела Иисуса Христа, мы занимаем наивысшее положение во Вселенной. Братья и сестры, это что? Мания величия? Немножко шизофрения или как? Нет, друзья. Павел говорит, не знаете ли, что мы будем судить ангелов? Что святые будут судить мир? Друзья, все вот эти, что тут есть, там, всякие крутые и богатые, и самые-самые там, и высшие структуры власти, церковь будет судить этот мир, братья и сестры. Мы занимаем наивысшее положение во Вселенной. Сейчас только в презрении, а вечности, друзья, и уже даже являясь, вот находясь в Иисусе Христе, мы уже занимаем это наивысшее положение во Вселенной. Друзья, давайте оценим. Давайте оценим. Я как-то говорил эту мысль, друзья. Я тоже, конечно, далек от того, чтобы страдать там манией величия. Но я скажу, братья и сестры, думаю, что братья-служители согласятся. И согласится каждый, кто оценил это право быть Детем Божиим. Сегодня самый крутой бы депутат Верховной Рады приехал и сказал, слушай, давай поменяемся. Вот тебе ключи от моей квартиры, от моей машины, вот тебе мой мандат. И все. А ты мне свое место в Царстве Небесном. Я скажу, братья, ни за какие деньги. Ни за какие деньги. Все это, братья, все сгорит дотла. Весь мир, он зреет для огня. А нам Бог приготовил самое высшее положение занимать во Вселенной. Поэтому, друзья, оцените. Кто этим не ценил, кто, может быть, даже и не знал. Кто, может быть, друзья, в сердце своем думал, что вот как тяжело, как я устал от этого. И, может, сегодня понял, друзья, после вот моей проповеди, если поняли, что неправильный взгляд был на эти вещи. Что действительно это великое право и преимущество быть христианином, и я нужно попросить прощения у Господа, и следовать за Христом, друзья, не с тяжелым сердцем, а вот как тяжелую обязанность там выполнять, а с радостью хранить себя от всякого осквернения и сохранить себя до встречи с Господом. Аминь.